Это Такер Карлсон. Допустим, вы хотите управлять страной. С чего бы вы начали? Вы бы хотели убедиться в полном повиновении всех людей внутри государства, у кого есть право применять оружие. Вы бы начали с военных. Далее взялись бы за федеральные органы, а затем перешли бы к таким ведомствам, как налоговое управление. Контроль над оружием был бы вашим главным приоритетом, если бы вы задумали стать диктатором, если бы вы хотели стать как Бэби Дог. Но, предположим, у вас более глубокие амбиции. Скажем, вы хотите получить власть, чтобы контролировать не только поведение людей, но и то, как они думают. Не только тела, но и разум, уподобившись Богу. В таком случае вам нужен контроль за тем, что считается табу. Табу — это нечто, что по общему согласию не допускается. Табу могут не быть закреплены в законах, но этого и не требуется. Со временем социальные запреты становятся действеннее и долговечнее законов. Общества определяются тем, чего они не допускают, равно как и религии. Мусульмане не едят свинину, как и ортодоксальные евреи. Христиане-традиционалисты против внебрачного секса, амиши избегают электричества и так далее. Американское общество не является открыто религиозным, но и оно имеет в основе табу, и так было всегда. Интересно то, как быстро наши табу меняются. Это происходит неорганично. То, что нам позволено не любить, диктуется нам сверху, иногда силой. До недавнего времени, например, в нашей стране считалось табу нападать на людей на основании их расы. Это был главный урок Второй мировой, говорили нам снова и снова. Единственное, чему мы научились у нацистов, что опасно сводить людей к их генетическому коду. Нет никакой расы господ. Это было разумно, но, по-видимому, мы в это больше не верим. Наказание людей за их цвет кожи не только разрешено в современной Америке, оно обязательно в бизнесе, правительстве и высшем образовании, пока затрагивает белых. В свое время такого нельзя было и представить. А что насчет нынешнего поведения наших политиков? Сравнительно недавно, во время выборов 92-го, супружеская измена считалась дисквалифицирующим проступком для кандидатов на высокие посты. Билл Клинтон едва не потерпел фиаско на праймерис в Нью-Гэмпшире из-за интрижки с Дженнифер Флауэрс. Клинтону пришлось ухищряться и лгать о своих отношениях, потому что у него не было выбора. Но он стал последним кандидатом в президенты, кому применялся этот стандарт. К 2008-му всем, кто следил за Обамой, было очевидно, что его частная жизнь выделялась множеством, мягко говоря, странностей. Но никто его об этом не спрашивал. К тому моменту интересоваться поведением лидера в его собственном браке, основных отношениях в его жизни, стало неуместным. Это дело Барака Обамы, не ваше. Одно за другим, с нарастающей скоростью, старые табу стали сносить. Те, что остались, утратили моральную силу. Воровать, выставлять богатство на показ, бить женщин, курить марихуану на улице, открыто проявлять бессовестное лицемерие, брать чужие деньги, не работая. Все это раньше считалось в Америке неприемлемым, но теперь нет. Так что нас, пожалуй, не должно удивлять, что величайшее табу из всех балансирует на грани приемлемости – растление малолетних. Поколение назад разговор с чужими детьми о сексе широко воспринимался как повод для драки. За прикосновение сексуального характера практически следовала казнь. Когда Джеффри Дамера забили до смерти в туалете тюрьмы в Висконсине в 94-м, прокурору округа Милуоки пришлось просить общественность не делать из убийцы Дамера народного героя. Джеффри Дамер домогался и убивал детей. Люди чувствовали себя вправе праздновать его смерть. 25 лет спустя ситуация поменялась кардинально, как в штате Висконсин, так и в целом в стране. Летом 2020-го, во время беспорядков BLM в Кеноше, 17-летний Кайл Риттенхаус защищал свою жизнь от осужденного растлителя малолетних по имени Джозеф Розенбаум. Розенбаум пытался убить Риттенхауса, и Риттенхаус выстрелил в него в целях самообороны. Но именно Джозефа Розенбаума СМИ выставили жертвой этой истории. Кайла Риттенхауса, в свою очередь, несовершеннолетнего мальчика, отбившегося от насилия со стороны растлителя малолетних, осудили как злодея. Его судили по обвинению в убийстве. Одна из вещей, о которых это говорит нам, что люди, управляющие нашей страной, больше не считают растлителей малолетних худшими из людей. Это никогда не было столь очевидно, как вчера, когда Wall Street Journal опубликовала длинную разоблачительную статью о детском порно в Инстаграме. Инстаграм, согласно газете, цитата, способствует контактам и продвижению обширной сети аккаунтов, открыто посвященных заказу и покупке секс-контента с несовершеннолетними. Инстаграм помогает педофилам находить друг друга и продавцов детской порнографии. В одном случае газета обнаружила, что Инстаграм рекомендовал тему «инцест малыши» пользователям, которые проявили интерес к подобному материалу. Кстати, никто в Инстаграм не отрицал, что все так и было. Даже Марк Цукерберг, управляющий компанией. Статья была достоверной. Все это шокирует. Но не так сильно, как последовавшая реакция, а именно ее полное отсутствие. Крупнейшая по тиражу газета Соединенных Штатов раскрыла, что одна из самых влиятельных компаний мира продвигает педофилию, и никто во власти ничего с этим не сделал. Министерство юстиции не объявляло о начале расследования, Конгресс не назначил слушания. Парень во главе Инстаграма, Адам Массери, все еще на посту. Более того, последний твит Массери, который он закрепил, это видео, в котором он хвастается эффективностью алгоритмов Инстаграма. Имейте в виду, то, что вы увидите, реально.
Люди часто говорят об алгоритме, но у Инстаграма нет единого алгоритма. Есть много алгоритмов и процессов ранжирования, которые мы используем, чтобы персонализировать опыт пользования. Сделать использование Инстаграма максимально интересным для каждого пользователя. Мы верим в идею персонализации. То, чем интересуетесь вы, и то, что интересно мне, отличается. И поэтому ваш Инстаграм и мой Инстаграм будут разными.
То, что интересно вам и то, чем интересуюсь я, отличается, терпеливо объясняет Массери. Поэтому ваша лента в Инстаграме отличается от моей. Вы интересуетесь детьми, поэтому алгоритм рекомендует посты на тему «Инцест малыше». Это персонализированный пользовательский опыт. Этот твит еще не удален. Конечно, все в Инстаграм и фактически все, кто обладает властью, по-прежнему будут утверждать, что растление малолетних — это плохо. Но перемену тона сложно упустить. Когда они говорят «плохо», они имеют в виду нечто абстрактное. Плохо, как какая-нибудь гражданская война в Центральной Африке. Жаль, что так происходит, но на то есть свои причины. Именно поэтому педофилов теперь называют людьми с влечением к малолетним. Ведь кто мы, чтобы их осуждать? Это сексуальные меньшинства, так что задумайтесь, прежде чем нападать на них. Да и вообще, педофилы ведь не врываются в здание Капитолия, чтобы сесть в кресло Нэнси Пелоси. И не задают неудобных вопросов о последних выборах. Для таких негодяев никакое наказание не будет чрезмерным. К настоящему времени за июнь Вашингтонское отделение ФБР выпустило 11 пресс-релизов. 10 из 11 на тему 6 января. Имейте в виду, события 6 января произошли более 2,5 лет назад. Теперь вы знаете, почему федералам было не до педофилов в Инстаграме, они слишком заняты. У них есть дела куда важнее, например, поиск белых супремасистов. Белые расисты для Америки хуже педофилов, у нас нулевая терпимость к белым супремасистам, потому что никто не угрожает жизни страны больше, чем они. Вот Джо Байден в очередной раз четко говорит об этом в прошлом месяце. Чтобы противостоять яду белых супремасистов, в своей инаугурационной речи я назвал наиболее опасной террористической угрозой для нашей Родины идею превосходства белой расы. И я говорю это не потому, что мы в исторически черном университете. Я говорю об этом везде.
Простите за звук, но вы поняли суть. Превосходство белых – самая опасная угроза нашей Родине. Джо Байден только что поведал об этом. Гораздо опаснее угроза ядерной войны с Россией. Опаснее, чем угроза мексиканских наркокартелей, которые уже убили сотни тысяч американцев и теперь контролируют существенную часть юго-западных штатов. Белый супремасизм настолько плох, говорит Джо Байден. По сути, он хуже. Но что же это? Вот в чем вопрос. Кто-нибудь у власти может дать определение белому супремасизму? Что это? Белый супремасизм — это когда тебе слишком нравятся белые люди? Если так, это поставит тех из нас, у кого есть белые дети, в трудное положение. Или белый супремасизм — это нечто гораздо более очевидно плохое, например, попытка изгнать всех небелых из Америки и создать своего рода этногосударство? Если таково определение Джо Байдена, то каков же масштаб угрозы? Сколько людей в настоящее время работает над этим проектом американского белого этногосударства, и каковы шансы, что у них получится? Мы предполагаем, что не особо много, а шансы нулевые. Но мы не знаем наверняка, потому что никто не раскрывал таких данных. Это не риторические вопросы. Когда президент США описывает нечто как худшее преступление, которое могут совершить американцы, у вас есть право знать, в чем состав преступления. Раньше оно у вас было. В нашем дореволюционном своде законов до Джорджа Флойда на такие вопросы было легко дать ответ. Преступлением называлось то, что законодательный орган недвусмысленно запретил. Обычно это была форма причинения вреда кому-то другому. В Америке преступления описывались точно, словами, по-английски, и записывались в книгах. И их можно было прочитать самому. Если вы задумывались, не совершаете ли вы преступление, можно было просто найти его. Вы могли знать наверняка, являетесь ли преступником. Теперь нет. И, как вы понимаете, в этом вся суть. Смысл этого в том, чтобы вывести вас из равновесия, заставить вас бояться. Когда никто не готов определить состав преступления, нельзя быть уверенным, что вы его не совершаете. Вас могут обвинить в любой момент и забрать все, что у вас есть. Вы живете в страхе. Помните этого парня?
Эммануэль Каферти проезжал мимо протестной акции Black Lives Matter в городке Повой на своем грузовике SDGE, когда, по его словам, заметил, что кто-то пытается привлечь его внимание. Позже этот человек опубликовал в Твиттере фотографию, на которой Каферти показывает жест, который некоторые считают символом белого супремасизма. Каферти говорит, что понятия не имел о каких-либо расистских символах и просто хрустел костяшками пальцев, когда его сфотографировали. В тот же день, по его словам, SDGE уведомило его об отстранении от работы на время расследования, а спустя несколько дней его уволили.
Содеянное этим человеком было столь оскорбительным, что в местных новостях пришлось заблюрить на фотографии его руку. Его уволили с работы, его жизнь была разрушена из-за хруста костяшками. Он не знал, что делать так — это расизм, равно как и никто другой, вплоть до самого дня, когда бедняга Эммануэль Каферти без задней мысли похрустел. Когда у преступления нет определения, любой может стать виновным. Трудно расслабиться в такой стране. Старая система была лучше. Правительство действовало на основе законов, а не аморфного морального террора. Политики не могли обвинить вас в том, чего не могли определить. Закон был прямолинеен. Растление малолетних было преступлением, разделения непопулярного мнения не было. Вне публичной сферы население в основном само управляло собой, как и в любом обществе, и пользовалось табу для этого. Вы знали, что допустимо, а что нет, потому что правила не так уж часто менялись. Табу были органичны. Они основывались на коллективном опыте и инстинкте, двух самых надежных проводниках в жизни. У их появления были причины. Они не исчезли. Наша работа на данный момент — защитить их, несмотря на неустанное, нескончаемое запугивание со стороны властных лиц. Вы знаете, что хорошо, а что плохо. Вы родились с этим знанием. Так что не позволяйте им ставить под сомнение ваше чутье. Не позволяйте их рационализаторству перекрывать ваше интуитивное чувство нравственности. Цепляйтесь за свои табу, как если бы от них зависела ваша жизнь, потому что это так. Дорожите ими и берегите, словно семейные реликвии. Именно этим они и являются.